Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор того самого портала anthropogenes.ru Станислав Владимирович Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о возникновении рас, причем тут же сразу же нужно отметить, что, в общем, нам повезло, что мы, в принципе, можем говорить на эту тему, потому что 20 век был бурным и не всегда приятным, и все вот эти события, они привели к тому, что, в принципе, часто в мире вообще не принято заниматься расоведением и говорить на эту тему, слишком много ассоциаций возникает таких, нехороших.
Да.
Вот. При том, что, ну, считается, что понятно, что люди разные, но лучше на это не заострять внимание. Вот, ну, такой...
Обычно, когда антрополог заявляет, что он антрополог, первое, что ему говорят, а фашисты в концлагерях людям тоже головы мерили. Вот. Это вот стандартнейшая вещь, которую слышит антрополог, даже если он не расоведением занимается, а, не знаю, там, детьми, допустим, или спортсменами. Или, на самом деле, большинство антропологов занимаются вовсе и не черепами, и не австралопитеками, и не расами, а совершенно такими практическими вещами, возрастными, конституциональными, медицинскими.
И при том, ну, я-то считаю, что все люди разные, это прекрасно. Да, и это как раз надо изучать, и это интересно. А я так понимаю, что вы такого же мнения придерживаетесь.
Естественно.
А вот расскажите, давайте определимся с терминами, что называется. Что такое раса, и чем она отличается, например, от вида?
Раса – это группа популяций, возникших на определенном ареале и отличающихся от других таких же рас, набором наследственных биологических признаков. Вот если такое более-менее чеканное определение давать, это выглядит так. То есть это не признаки какого-то конкретного человека, это именно большая группа людей. То есть это размах признаков, изменчивость признаков в большой группе людей, имеющих определенное родство, возникших где-то в одном месте, что не мешает им дальше расселяться в разные стороны. И причем отличие именно, то есть признаки расовые, это признаки именно биологические наследуемые. То есть, строго говоря, это генотип, но причем не весь генотип, а какая-то его определенная часть. Потому что у нас огромный процент генотипа одинаковый, ну, у нас шимпанзе вообще 98% то же самое, а человек от человека отличается на какой-то мизернейший процент. Вот, и не все эти различия расовые, на самом деле, тоже, а только какой-то маленький, там, процент процента, это вот расовое различие.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, внутри расы они, эти различия могут быть очень большими. То есть, два представителя одной расы могут выглядеть, ну, практически по-разному.
Да, то есть, в этом самый интерес, что раса – это особенность не конкретного человека, а большой группы людей, на самом деле. То есть, это статистическая такая вещь, ну, так же, как демографический показатель. Нельзя посчитать среднюю рождаемость или смертность конкретного человека. Также, строго говоря, и расу можно определить только у большой группы людей. То есть мы считаем, что какой там процент, допустим, волнистых волос, прямых волос, курчавых волос, и расы будут различаться не состоянием как таковым, а именно процентом. Вот, поэтому недостаточно сказать, что, скажем, европеоидная раса имеет светлую кожу, прямые светлые волосы, там, светлые глаза. Это будет ерунда, потому что все время найдется там куча народа, которая этому не будет соответствовать. А вот сказать, что такой-то вариант расы отличается таким-то процентом того-то, таким процентом сего-то, вот это будет правильно.
То есть, если в семье негров родился голубоглазый ребенок, это еще не говорит о том, что там кто-то подгулял где-то.
Естественно, то есть он по всем остальным признакам будет вполне себе негр, но голубоглазость – это может быть просто его мутация личная такая. Вот мутации у каждого человека возникают, у каждого они есть, ну и не только мутации, есть просто разные комбинации признаков. И вообще-то все расы, они различаются, поскольку на мизернейший процент, то всегда между ними есть переходы. То есть вообще-то каких-то границ между расами нету. И если индивидуально смотреть людей, и группы. Можно, конечно, всегда найти какие-то сильно различающиеся расы, где по какому-то признаку пересечений не будет. Ну, например, если мы будем оценивать цвет кожи в Норвегии и в Конго, да, то среди норвежцев коренных не будет ни одного столько же темнокожего, как хотя бы самый светлый конголезец.
Но темные волосы могут встречаться.
А вот темные волосы запросто, например, да. И то есть по какому-то конкретному признаку мы разброс, такое разграничение можем найти, но всегда найдут, скажем, южные европеоиды, арабы, там, египтяне, еще кто-нибудь такой, кто этот промежуток заполнит. То есть нету таких рас, которые бы отличались от всех других прямо вот на 100% по какому-то хотя бы одному признаку. То есть всегда есть какие-то промежуточные варианты. Как бы люди не изолировались в течение эволюции, там, на каких островах бы они ни сидели, все время есть какие-то промежуточные версии, и все люди прекрасно дают потомство между собой. И у нас сейчас, наверное, половина населения планеты – это так или иначе метисы, между разными расами.
То есть, мне кажется, кстати, это очень важный момент, что именно могут давать потомство, потому что виды, конечно, между собой не скрещиваются.
Естественно, то есть одно из главных вообще определений вида, так называемый биологический критерий вида, это если две особи могут давать потомство, значит, они к одному виду принадлежат. Если не могут, то к разному. Ну, есть всегда исключения на самом деле, но у человека они мало то, что могут, они легко и непринужденно это делают. Известные метисы между всеми и всеми, буквально. То есть, самая изолированная группа людей на планете, которая вообще, в принципе, известная, это тасманийские аборигены. Ну, их, правда, англичане истребили в конце 19 века, вот, но, тем не менее, метисы до сих пор есть. То есть, когда Тасманию открыли, часть тасманийцев переселялась в Южную Австралию, часть увозили в Новую Зеландию, на всякие там острова, и есть метисы с европейцами, есть с маори, новозеландцами, mm-hmm. которые сами по себе к полинезийской расе относятся, с австралийскими аборигенами, и есть сейчас общество, например, аборигенов Тасмании, хотя, казалось бы, их 100 уже там с лишним лет назад истребили всех.
То есть, блюсти чистоту рас практически бессмысленно.
Ну, чистых рас вообще нет, на самом деле. То есть, это абстракция некоторая. Чистая раса, ну, можно так условно считать, например, если 5 поколений подряд они варились в собственном соку и ни с кем не смешивались. Но можно там взять 6 поколений, 10 поколений, то есть эта цифра от балды, честно говоря, придумывается, то есть вот как мы ее придумали, так она и есть. Вот. А так чистых рас в природе нет. И это смешение было всегда, более того, то есть никогда не было такого момента, чтобы возникла чистая раса, с другой стороны чистая раса, потом бы они стали смешиваться. Причем существенно, что часто смешение почему-то воспринимается как порча, то есть вот они стали смешиваться и стали хуже, как бы, да. На самом деле ничего хуже нет в этом, и так или иначе все практически современные расы с кем-нибудь досмешанные. Вот, причем самое интересное, что смешанные не обязательно с другими расами, а даже с другими видами людей. Самое это интересное, потому что у нас есть примесь неандертальцев, денисовцев, и еще бог знает кого на самом деле. То есть это мы знаем, что неандертальцы, денисовцы, а может быть, еще есть кто-то, кого мы и не знаем на самом деле.
Но к этому мы еще подойдем. Давайте тогда двинемся к этой изначальной точке. По современным данным, Homo sapiens sapiens произошел где-то примерно в районе 200 тысяч лет назад.
Ну, тут есть разные оценки, скажем так, осторожно, от 200 до 50. То есть 200 тысяч лет они такие уже почти сапиенсы, 50 они уже совсем сапиенсы, а вот в этом промежутке они складывались.
Как выглядит этот вид и насколько он разнороден?
Но вот самое интересное, что древнейшие сапиенсы, они друг от друга отличались больше, чем самые отличающиеся представители современных рас. Ну, если по черепам, по крайней мере, смотреть. И это само по себе очень замечательно, поскольку древние люди жили очень маленькими группами, по 20-30 человек, и индивидуальные черты, они становились основополагающими, очень быстро меняли группу. То есть, допустим, появился человек с большим носом, да, и через 3 поколения они все в этой группе с большими носами, потому что там было 5 детей, и все его, например, да. Uh-huh. Вот, и поэтому вот эти маленькие популяции, маленькие группки древних людей, они, как правило, очень сильно различались друг от друга, а когда были браки между группами, то и внутри группы возникали очень большие различия. И сплошь и рядом бывает, что в захоронениях верхнего палеолита с древних, скажем, там 35 тысяч лет, есть два скелета в одной могиле, а у них различия рас, расовых признаков, как между современными, не знаю, там, негроидами, европеоидами. Ну, в Сунгире, например, такая ситуация. Вот там два ребенка в одной могиле, они очень сильно отличаются друг от друга. И такие отличия действительно были, а потом в значительной степени они нивелировались. Большей частью, на самом деле, очень поздно, видимо, когда уже появилось производящее хозяйство, и просто какие-то из этих групп, которые первые перешли к земледелию, скотоводству, стали быстро плодиться, их стало очень много, И они массой задавили, грубо говоря.
Вот,
и поглотили, ну, не обязательно они прям там, вырезали ножами всех, да, вот, но, по крайней мере, они поглотили чисто генетически своей численности.
Ну, вытеснили.
И сейчас то же самое продолжается.
А если мы говорим вот про тех Homo sapiens, которые еще живут в Африке, вот, в принципе, мы можем их как-то описать, несмотря на их разнообразие? Какой у них цвет кожи? Какая у них...
Древних, в смысле.
Да.
Ну, про цвет кожи мы их не знаем, если честно, но с вероятностью 99% они были темнокожие, потому что темная кожа – это адаптивный признак, он полезный в условиях, когда большое солнце, чтобы от рака защищать кожу от ультрафиолета. Вот, так что, скорее всего, они были темнокожие. И более того, вот палеогенетика показывает, что темная кожа в Европе сохранялась до времени там, 7 тысяч лет назад. То есть, когда вот реконструируют каких-то кроманьонцев, очень древних таких белокурых, белокожих, да, это ерунда, скорее всего. То есть, в Европе, скорее всего, все эти кроманьонцы были такие достаточно темненькие товарищи. И уж в Африке подавно. Скорее всего, у них были курчавые волосы, потому что уж больно в Африке, в современной все это однообразно. То есть, кроме Северной Африки и частично Восточной, у всех поголовно курчавые волосы. И более того, в других экваториальных областях тоже сплошь и рядом курчавые. То есть, скорее всего, курчавая волосость была исходной. А волнистая волосость появилась, видимо, вначале в Восточной Африке, причем у детей чаще всего как раз волнистые, а потом становятся курчавые. И потом это закрепилось в других группах, и то не во всех в другом мире. Вот, скорее всего, ну, даже не скорее всего, а точно у них был широкий нос, потому что это по черепам видно. Но это, опять же, признак полезный при жаре, когда надо остывать, а широкий нос дает охлаждение. У них были довольно крупные челюсти, но они не были негроидами. То есть нельзя сказать, что вот эти древние сапиенсы Африки были такие же, как современные негры. Например, у них был очень покатый лоб, у них было очень сильное надбровье, а у современных негров очень выпуклый лоб, он самый выпуклый в мире у них на самом деле, и у них очень слабое надбровье. У них другие размеры зубов совершенно, и там, так далее, и так далее. То есть в Африке люди сидели, в общем-то, безвылазно достаточно вот в субсахарской с тех времен до сейчас, но это не значит, что они остались такие же. Они тоже менялись, как все прочие. И поэтому современная негроидная раса – это не то же самое, что было тогда. Негры такие вот примерно, как сейчас, появились, ну, дай бог, там, 10 тысяч лет назад.
Ну, и тех негров, наверное, не очень правильно называть негроидами, потому что, ну, это наши общие предки.
Да, то есть это
рас.
Как бы, ну, вот именно негроидами их нельзя называть, вот тех, которые были тогда, потому что негроиды – это название для современной расы, а тех можно назвать там протонегроидами, там еще как-то, ну, тут название не так существенно, и никто особо не заморачивается из ученых на самом деле, потому что какой ярлык приклеим, ну, это для удобства на самом деле. А уж что мы под этим будем понимать? Иногда эвфемизмы всякие придумываются. Анатомически современный сапиенс. Ну, как бы всем... Всех это удовлетворяет.
А, хорошо, ну, чтобы дополнить картину, вот в Африке находится Homo sapiens sapiens, то есть современный человек, а в этот момент уже по Евразии расселены неандертальцы отдельными кучками. Насколько они между собой похожи?
Ну, вот неандертальцы...
У них же тоже какие-то расы должны быть.
Так, в теории, да, и по черепам, более того, в общем-то, правда, это получается. То есть, скажем, ближневосточные неандертальцы или там среднеазиатские, они немножко все-таки от европейских отличались. А с другой стороны, как показывает генетика, да и, в общем, и по черепам то же самое, неандертальцы, они достаточно штампованные. То есть они, видимо, возникли в Западной Европе в условиях вот этого оледенения, их никогда не было много, и поэтому у них было свое какое-то, видимо, бутылочное горлышко, поэтому они почти одинаковые. Вот, хотя все-таки там тоже разница есть на самом деле.
Я так понимаю, про другие человечества, которые, возможно, существовали, мы ничего не знаем. Я имею в виду денисовцев и еще каких-то, видимо,
архантропов. Ну, на удивление, мы знаем, потому что мы знаем, как минимум, что денисовцы были, это уже как бы радует. И чудесным образом у нас же есть ДНК, мы знаем, какого цвета кожа, волосы и глаза были у денисовцев. То есть мы не знаем, на что они были похожи внешне, но мы знаем, какого они были цвета, вот этот феномен. Потому что генетики, слава богу, разобрались с пигментацией, как это наследуется, и они были темнокожие, темноволосые, темноглазые. То есть такие хорошо экваториального облика, ну, да, несмотря на то, что жили на Алтае, например. Хотя я не сомневаюсь, что большинство денисовцев жило вовсе не на Алтае, а где-то в тропиках. Ну, потому что если есть огромные территории с ресурсами, что жить на Алтае вообще?
Там просто сохранилось, потому что лучше по климату сохраняются останки. Да?
На самом деле у нас есть довольно много костей из других частей Азии, но там нету генов. А на Алтае у нас фактически есть только гены, но нет черепов. То есть мы догадываемся, что, скажем, череп Дали В Китае, да, это тоже череп денисовца или какой-нибудь там Чинюшань. Вот, но у нас из них нету ДНК, потому что это тропики, там ДНК не сохраняется, ну и древность там слишком большая. Вот, а на Алтае у нас есть только ДНК. И вот как сравнить, с одной стороны, у нас ДНК, с другой черепа. Вот, но из общих соображений мы понимаем, что вся Восточная Азия была заселена денисовцами. Но может быть кем-то еще, на самом деле, потому что люди в Азию попали больше миллиона лет назад, и за это время могли возникнуть и 5 там, человечек, сколько влезет.
Люди, имеется в виду хомо, но не наши непосредственные предки, а там, скажем, двоюродные дяди.
Ну, люди с реки Соло, там еще кто-нибудь. То есть, например, вот недавно на Филиппинах в пещере Калао нашли плюсневую кость со стопы размером меньше, чем у современных пигмеев, с датировкой 67, по-моему, тысяч лет назад. То есть это какой-то карликовый человек во времена неандертальцев, живший на Филиппинах. То есть сапиенсом там быть не положено в это время. Может быть, или это карликовый денисовец, или какой-то еще один вид. Вот, но там одна маленькая косточка, это обгрызенная.
Угу. Ладно, смотрите, и вот тут у нас люди начинают распространяться по всей планете. Давайте вот с чего. Это же было какое-то бутылочное горлышко, насколько я понимаю. То есть популяция очень сильно уменьшилась.
Да.
Но тогда откуда разнообразие взялось?
Разнообразие возникало моментально, потому что первые люди, откуда, собственно, бутылочных горлышек было, видимо, несколько. Одно было еще в Африке, судя по всему. Может быть, оно связано с извержением вулкана Тоба. Ну, это одна из гипотез, она не 100%, но может быть. Вот. А второе бутылочное горлышко для остального человечества, не африканского, это выход из Африки. Скорее всего, он был совершен через Бапальмандепский пролив, это самый юг Красного моря. Там, где из Восточной Африки в современный Йемен примерно.
Где Бахрейн, да? Там вот,
ну, вот это юг Аравийского полуострова. И, собственно, там из Эритреи какой-нибудь, допустим, через море, в принципе, берега Йемена видно. И можно переправиться. Вот, и они, собственно, и переправились. Также, кстати, сделали там страусы, павианы. То есть, в принципе, это было преодолимое пространство, там где-то 2 км воды, ну, как-то они там переплыли. Вот, и ясно, что переплыло все-таки не так много людей.
Ну, и может они должны быть, были друг
на друга
быть похожи.
Не в один прием, на самом деле, да. Естественно, это все было восточноафриканское вот это население. Сейчас, вот опять же, из генетики более-менее ясно, что, видимо, было две таких миграции. Они различались, ну, поскольку это генетики делают, там, на 3 мутации буквально. То есть, одна из этих миграций ранее дала австралийских аборигенов и папуасов в Меланезии, а вторая – всех остальных. Но, в принципе, поскольку они все были из Восточной Африки, они там друг от друга не особо отличались с самого начала. Вот. Но, выйдя за пределы Африки, они встретились с Евразией громадной и стали во все стороны расселяться, и при условиях маленькой численности для возникновения специфики много не надо, на самом деле. Я вот говорю, достаточно индивидуальных черт конкретного человека. Если в группе 30 человек – то человек составляет сколько там, много процентов, да, ну, сколько там, 3%, что-то у меня сейчас математика не очень, ну, в общем, кто хочет, посчитает. И получается, что тут же моментально возникает огромное разнообразие. Но, тем не менее, показательно, что, скажем, в верхнем палеолите, то есть, скажем, с 40 до 10 тысяч лет назад, в Европе пропорции конечностей были такие хорошо тропические. Вот, несмотря на то, что они прожили там десятки тысяч лет, и все равно они оставались тропические, и не исключено, что еще и еще раз выходили, на самом деле.
Тропические подразумеваются вытянутые конечности.
Да, такие очень вытянутые, да, ну и там соотношение бедра к голени, плеча к предплечью, они как бы в тропиках и не в тропиках немножко различаются. Ну, в тропиках надо остывать, а на севере надо не замерзнуть. Ну вот, и вот от неандертальцев они очень сильно отличались.
Ну вот смотрите, да, и наши предки начали так веером по берегам растекаться, расходиться по Евразии. Там они встретились и с неандертальцами, и с денисовцами. Вот на расообразование это как-то повлияло, потому что они смешивались сейчас, это по генетике, по-моему, уже понятно.
Да, то есть генетики достаточно надежно показали, что было смешение прямо сразу, видимо, по выходе с неандертальцами, потому что у всех неафриканцев есть неандертальская примесь, кстати, она и сейчас и в Африке, в общем-то, нашлась, но в Африке, видимо, это обратная миграция, потом уже в последующем. А сразу они смешались и получили вначале, ну, понятно, 50%, да, первый метис был, но до нас сейчас дошло где-то 2%, там, с небольшим, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, ну, где-то около 2%. Вот те, которые пошли по берегу Индийского океана дальше на восток, где-то, скорее всего, в Индонезии, может, даже в Восточной Индонезии, еще получили денисовскую примесь. Вот. А потом, опять же, они там расселялись в разные стороны, поэтому она есть в основном в Австралии и Меланезии, это вот острова к северо-востоку от Австралии, ну и, например, на Тибете и там еще где-нибудь. Ну, вот. Но по пути, может быть, еще кто-нибудь к ним примешивался, на самом деле. Более того, может быть, в Африке еще было смешение с кем-то неизвестным, поскольку у некоторых африканских народов есть последовательности генетические, ну, не у народов, правильнее, как бы, у некоторых групп африканских, есть некоторые генетические последовательности, которых нет ни у кого вообще больше, и какие-то очень странные, так что, может быть, еще в Африке тоже были какие-то странные гоминиды, про которых мы вообще ничего не знаем.
То есть, вот, такие же параллельные человечества, вроде неандертальцев, но там
Да, ну, они без названия, потому что мы их, кроме как по генетике, и не знаем. И на расу вначале, понятное дело, это повлияло, то есть, понятно, что первый метис сапиенса с неандертальцем выглядел, наверное, очень странно, но в последующем, поскольку этих неандертальцев и денисовцев было очень мало, и они, собственно, вымерли довольно быстро, а сапиенсов было много и становилось все больше и больше, то вот эти гены всех остальных, они растворились в сапиенсах. И, в принципе, вот эти 2% неандертальского генома – это не целые гены на самом деле, да, это некоторые последовательности, нуклеотидные, там, замены какие-то отдельные, которые на расовых, собственно, признаках и не сказываются. То есть нельзя сказать, что, скажем, у европейцев, там, не знаю, больше надброви, потому что они смешаны с неандертальцами. Ну, потому что у вьетнамцев, например, слабенькая надброви, они в той же степени смешаны с неандертальцами. То есть это не гены каких-то конкретных признаков, это отдельные замены. То есть не все, что есть в генах, отражается на лице, скажем так. А расовые признаки – это все-таки в основном черты лица.
То есть я вот так себе представляю эту картину. Идет расселение, маленькие группы людей встречаются с неандертальцами, какая-то группа встретилась, они смешались, и они начали выглядеть, ну, достаточно отлично от всех остальных. Да? Их догнала другая группа, они вот совершенно на них не похожи. Но потом они уже все вместе смешались, и, короче, это как миксером все перемешивалось, и при том, что нашей, Homo sapiens генов было гораздо больше, просто это все равномерно распределилось по всем нашим
расам. Так оно и было.
Расам. И, соответственно, смешение с неандертальцами и с денисовцами не влияет на расообразование.
Ну, на первых этапах, видимо, влияло. То есть, в принципе, если бы мы могли, как сейчас, изучать расы с датировками там, 40 тысяч лет назад, мы бы наверняка выделили какую-то там расу промежуточную между неандертальцами и сапиенсами, да, каких-то таких совсем чистых сапиенсов и там совсем чистых неандертальцев. Но с того времени это уже настолько перемешалось, то есть, слава богу, прошло там, десятки тысяч лет, что уже это все растворилось по всем поровну, и поэтому сейчас на расу это никак не влияет. Вот. Единственное, может быть, черты некоторые расовые австралийских аборигенов и папуасов нас достались им действительно от денисовцев, но мы не знаем, на что были похожи денисовцы, для этого нужен череп денисовца, чтобы об этом говорить. Вот этого маловероятно, на самом деле, скорее всего, это все-таки их личные признаки.
То есть расы – это еще и это не постоянная величина, это такой процесс, который Конечно. Постоянно меняется, и мы в любой момент можем сделать такой срез по всему человечеству, и у нас каждый раз будут разные расы.
Да, то есть есть так называемая историческая концепция расы, именно так она и звучит, что расы меняются. То есть даже если бы и без всяких смешений с этими неандертальцами, кроманьонцы сами по себе там были разные, но нельзя ткнуть в какого-то кроманьонца с древностью 35 тысяч лет и сказать, вот он лично предок только европеоидов, потому что наверняка гены этого кроманьонца будут и в европеоидах, и в монголоидах, там бог знает где еще, потому что с тех пор уже столько было всяких миграций и переселений, что эти гены растеклись. И нельзя сказать также, что какая-то современная раса, скажем, те же там европеоиды, произошли вот конкретно от этих кроманьонцев, да, потому что они произошли и от этих кроманьонцев, и от азиатских кроманьонцев, и от африканских еще там наверняка добежали вдогонку, и еще там от кого-нибудь.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, есть какие-то попытки выделить вот эти верхние палеолитические расы, и там даже как-то их пытаются распределить.
Пытаются, но с этим проблема, потому что, как вот я говорил о определении расы в начале, раса – это статистическая категория, для этого у нас должно быть большое количество. А у нас, как правило, довольно мало этих черепов древних, и они раскиданы в пространстве и во времени. То есть между ними, может быть, там 2000 лет, а 2000 лет для расы – это много на самом деле. И у нас вечная проблема, когда мы находим череп с какими-то особыми чертами, это может быть чисто его индивидуальные черты личные, такие особенные, да, а может быть, это действительно среднее для его группы. И как это узнать? То есть по-хорошему для этого надо 100 черепов, да, чтобы хотя бы человек был там меньше процента или хотя бы равен проценту. А у нас такого обычно нет. Поэтому расы верхнего палеолита, их пытались выделять много раз, и я лично этим занимался, в частности, но это все время с большими знаками вопроса. Это вот труднопреодолимая проблема, это просто проблема материала, на самом деле.
А насколько сильно отличаются друг от друга вот эти вот, казалось бы, рядом находящиеся находки? Ну, в Европе, там, предположим, в те же самые кроманьонцы.
Иногда очень сильно различаются. Ну, вот я уже приводил пример, что в Сунгире, например, два ребенка в одной могиле головами друг к другу, мальчик, девочка, и они так довольно резко различаются. У них степень выступания челюстей, уплощенность лица, это такие одни из главных признаков вообще расовых, они расходятся на уровень больших рас. Или в пещере Джоу Кудянь в Китае, там, в так называемой верхней пещере есть кроманьонцы, три исследованных черепа, и они различаются как эскимос, папуас и европеец, например, современные. Угу. Вот, а они все рядышком лежат и с одной и той же датировкой.
И, видимо, родственники.
И, скорее всего, родственники, да. Ну, то есть, может быть, скажем, они женщин взяли из соседней группы, которая, правда, различалась, да, отличалась. Угу. А до этого была изолирована там 10 тысяч лет. Это же были охотники, визового режима, слава богу, у них не было, да, и границ не было, они шлялись как хотели. И культуры, например, в костенках в Воронеже, да, под Воронежем, и в Сибири где-нибудь, в Иркутской области, в Мальте-Бурете, там культуры практически одинаковые. Ну, не то, что совсем уж одинаковые, да, но похожи. То есть это значит, что они от Воронежа, да, на самом деле, до Чехии, по большому счету, да, как минимум Байкала, гуляли как хотели, и никто им не мешал. А другие группы в тех же самых костенках есть несколько черепов, и они различаются друг от друга, как европейцы-папуасы, например.
Прекрасно. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Станислав Дробышевский, и мы говорим о процессе возникновения рас. Мы уже обсудили, какие расы существовали в Верхнем Палеолите, и после новостей обсудим возникновение современных рас.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня Станислав Дробышевский. Мы обсуждаем процесс возникновения рас. До этого мы поговорили о предыстории, скажем так, о том, как наши предки вышли из Африки, насколько они были гомогенными, как выяснилось, не очень и достаточно сильно друг от друга отличались, о том, как они скрещивались с неандертальцами, денисовцами и, возможно, какими-то другими видами человечества, про которые мы не знаем. И вот теперь мы подошли к тому моменту, когда начинают возникать современные расы. Вот расскажите, за счет чего это происходит в первую очередь? Мы уже поговорили о том, что изоляция, она все-таки и маленькие группки вот эти, они очень дают большое разнообразие. Что еще влияет на процесс расообразования?
Ну, есть три механизма, как возникают расы, на самом деле. Первое – это приспособление к окружающей среде, адаптация. Ну, когда, скажем, темная кожа полезна при большой инсоляции, широкий нос полезен, да. А если холодно, то надо не заморозить легкие, надо иметь узкие носы, там, маленькие челюсти, тонкие губы, допустим. Ну, вот это первое. Второе – это метисация, когда смешиваются уже готовые расы, и на выходе получается что-то третье. То есть, на самом деле, при смешении рас признаки не усредняются, а возникает что-то новенькое. Вот. И причем несколько раз, если смешать две группы одинаковые, да, то на выходе получится что-то разное каждый раз. То есть, мы, скажем, смешиваем европеоидов-монголоидов три раза подряд, и у нас получится три разные расы, на самом деле, что зависит от процента, например, смешивания. То есть, одно дело, когда 50 на 50, другое дело 60 на 40 или 20 на 80. Ну вот. И, наконец, есть такие генетико-автоматические процессы. Это процессы статистически случайного изменения неадаптивных признаков. То есть, просто случайность. То есть, ну, например, у нас заселяется группа на остров, да, и у них попался один светловолосый каким-то чудом, да. Ну, он, неважно, он мутант такой светловолосый или он откуда-то приехал, но если их 10 человек на острове, это уже будет 10% населения светловолосых. Вот, а на материке, может быть, он там был один из миллиарда. Угу. Вот, и, соответственно, вот эти генетико-автоматические процессы просто случайные, они тоже довольно существенно меняют. Ну, может быть, не так быстро, а иногда и очень быстро на самом деле. Вот, так что вот три механизма – адаптация, метисация и генетика автоматическая.
А насколько сильно...
Да, еще, кстати, еще четвертый, еще есть половой отбор, тоже замечательный.
О, это важно, да.
Да, это очень важно, это нравится-не нравится. Ну, вот судя по тому, что, например, у европеоидов и айнов, например, огромная бородень, да, ага. Борода, она не полезная, не вредная, в принципе, как бы она вот просто есть. Но ее видно очень здорово, то есть по ней оценивают человек в том числе. И это единственное, что значит, что женщинам европеоидов, ну, предков европеоидов, предков майнов, когда-то там 20 тысяч лет назад нравились бородатые мужики. А, скажем, у монголоидов борода почти не растет. Это значит, что предкам китайцев, например, там, японцев и прочих, тоже там, 30 тысяч лет назад, скажем, не нравились бородатые мужики, а почему-то там нравились без бороды. Почему им нравились такие сякие, науки неизвестно. Но...
Мне почему-то кажется, что вот этот половой отбор – это очень удобная штука для антропологов, на него можно спихивать все, что непонятно.
На генетику автоматически можно и на половое можно, да.
Ну. А есть еще какие-то примеры того, как вот как мы думаем действовать половой отбор? Ну, то есть какие-то вещи, которые, в принципе, не нужны человеку, но вот они очень...
Ну, вот у человека, на самом деле, с этим не очень выразительно. То есть вообще человек, он не очень такой диморфный вид. Угу. Мужчина от женщины слабо отличается, если сравнивать человека с другими животными. Ну, если взять, скажем, гориллу, да, там размеры в два раза разница, а то и не в два даже. Ну, вот. А человек все-таки, ну, как бы не шибко вроде. Тем более, что половому отбору чисто признаки внешности относятся. То есть человек все-таки глазами другого оценивает. Ну вот, если это были полевки, там по запаху, например, могло бы быть. И у человека как-то не очень. И более того, у человека вот эти различия мужчин-женщин, они в процессе эволюции все время уменьшались. То есть, если мы возьмем австралопитеков, там самцы от самок отличались весьма прилично. То есть там не ошибешься. А сейчас иногда можно и ошибиться.
То есть, получается, на нас-то половой отбор меньше всего действует. Хотя, казалось бы, у нас так культура такая. Ну, ориентированно на это.
Нет, он действует, но не факт, что он создает именно расовые признаки. Не все признаки расовые, вот в чем дело. То есть он может влиять на там, какие-то, не знаю, там, качества, допустим, душевные, да, там. Ну, то есть понятно, что в супруге хотят хорошего человека, доброго, замечательного, отзывчивого там, и так далее, но это не расовый признак. Ну, хотя, может быть, он тоже в какой-то степени наследственный, но и не все наследственные признаки расовые на самом деле. То есть расовыми признаками, кроме прочего, должны быть признаки, которые отличают группу одну от другой. А если они не отличают, ну, там, группы крови, да, там, 4 штуки, они все одни и те же, у всех людей одни и те же во всех группах.
Но в разных пропорциях,
насколько пропорциях, да, но все равно, как бы, это уже такая мелочь. А так практически все одно и то же. И четкое там различие не будет никакого внятного. И также по всяким там интеллектуальным качествам, когнитивным, все, в принципе, люди там плюс-минус похожи.
Вот. А адаптивные признаки, они все работают? Потому что, когда, по-моему, я учился в школе, четко говорили, что эпикантус – это такая важная штука, которая помогает защищать глаза от пыли. Насколько я понимаю, сейчас уже в это никто не верит.
Нет, то, что говорили в школе, не значит, что так думали ученые. Как бы есть такая проблема. Это такая ходячая байка, все время это вспоминают, да, но можно вспомнить арабов, или там берберов, туарегов из Африки, там из Сахары, из, не знаю, Ливии какой-нибудь. И как-то вот у них что-то не очень эпикантус. А там вообще пыли, я думаю, тоже хватает, не меньше, наверное, чем в Китае или на Яве, например.
То есть эпикантус – это тоже, скорее всего, к половому отбору?
С большой вероятностью, да, потому что вряд ли он полезный, и уж тем более, кстати, от пыли, потому что по отзывам носителей эпикантуса, когда пыль забивается под эпикантус, это гораздо больше проблем, чем если бы эпикантуса не было. Тогда бы, собственно, слезой она бы выносилась, эта пыль. Ну, вот. Так что это, скорее всего, да, действительно просто половой отбор, то есть вот либо глазки такие, либо сякие, как бы мне вот нравится, а мне не нравится. И в этой группе будет эпикантус, в этой не будет.
Хорошо. А как и когда сложилась современная расовая картина, и насколько она все-таки поддается вот этому признаку адаптивности? Ну, то есть действительно ли мы четко прослеживаем, что в разных регионах планеты люди по-разному приспособлены к среде?
Действительно так. Другое дело, что надежных доказательств адаптивности многих признаков вообще-то нет. То есть для некоторых признаков это достаточно красиво рисуется. Но для цвета кожи, для формы, там, ширины, вернее, носа и губ, для размеров челюстей, то есть это все связано с теплорегуляцией, потому что перегрев мозга и там, легких, да, или наоборот, переохлаждение – это очень важные штуки. А для многих признаков нету никакой адаптивной ценности. Например, форма спинки носа, да, то есть она выпуклая, вогнутая, прямая, извилистая. Это никак не влияет на выживаемость. Вот как ни пытались найти какую-либо связь с чем-либо, не получается никакой связи. Ну, наверное, ее правда нету. Ну, вот. Так что адаптивность есть, но далеко не для всех признаков. Вот, потому что одни из главных, на самом деле, признаков расовых – это не те, о которых чаще всего думают. Самые главные признаки – это выступание челюстей вперед и поперечная уплощенность лица. Ну вот, а про поперечную уплощенность, я боюсь, большинство людей даже не задумываются, что она в природе бывает вообще. Но, тем не менее, расы в основном по ней-то как раз отличаются. Причем она на двух уровнях, там, выше, ниже. То есть для расоведа важны не совсем те признаки, как правило.
То есть я правильно понимаю, что современные расы образовались по тому же принципу, который мы уже упоминали, о том, ну, то есть когда маленькие изолированные группы начинали приобретать какие-то случайные совершенно изменения, а потом просто они по каким-то другим причинам распространялись на большую территорию и доминировать начинали. Вот.
Ну, то есть, если группа долго жила, ведь еще, кстати, да, чтобы признак стал адаптивным и закрепился, да, эта группа должна много-много времени жить в одном и том же месте, в одних и тех же условиях, чтобы приспособиться. А люди долго на месте не сидели никогда. То есть люди переселялись везде, и найти людей, которые бы хотя бы 2000 лет просидели на одном месте, ну, это вообще надо постараться на самом деле. То есть все куда-то бегали туда-сюда. Были, не знаю, там татаро-монголы, какие-то там арийские переселения, миграции банту, какие-нибудь ханьская экспансия, переселение предков полинезийцев, там бог знает кого. Ну, даже в какой-нибудь Австралии и то племена переселялись без конца, хотя, казалось бы, он там остров в океане, да. То есть признаки, возникшие где-то как адаптивные, они в другом месте могут быть нейтральными. Ну, допустим, люди заселяются на Чукотку, и тот же самый цвет кожи становится никакой, ни важный, ни полезный, ни вредный, потому что, во-первых, все время в одежде, и поэтому освещенность она никак не влияет, а во-вторых, все равно полгода ночь, полгода день, и как бы как ни приспосабливайся к коже, бесполезно. И у них, ну, витамин D они получают через рыбу, например, да, ну, собственно, там, светлый цвет кожи – это полезная вещь для того, чтобы витамин D вырабатывался в коже, потому что сколько-то ультрафиолета надо. Вот. А с другой стороны, там много ультрафиолета, и как бы у них мог бы быть рак кожи, но они в одежде ходят, и там полгода все равно ночь. Вот. Поэтому вот этой адаптивности признаков не надо слишком большое внимание вообще уделять и какое-то большое значение придавать.
А мы можем говорить о том, что там, условно, в начале Голоцена, там 10 тысяч лет до нашей эры, было больше...
Назад,
хорошо. Потому что 2000 лет не играют большой роли. Согласен. Было большее количество рас.
Ну, по большому счету, да. То есть
разнообразие было выше.
Было выше, другое дело, что мы его, как правило, плохо знаем. Вот. А с другой стороны, многих рас, которые есть сейчас, тогда не было. Угу. Ну, например, тогда не было полинезийцев как факта, и вообще Полинезия не была заселена вообще, в принципе. Вот. Или там еще каких-нибудь рас, которые возникли позже, допустим, южносибирская, да, раса, она возникла уже в нашу эру вообще. Да и, строго говоря, с нынешних рас, вот больших так называемых, тоже в тот момент особо-то не было, то есть они в тот момент еще складывались. Скажем, европеоидов 10 тысяч лет назад, строго говоря, не было. Были протоевропеоиды или там праевропеоиды, можно их по-разному назвать, но вот это мезолитическое население Европы, оно, конечно, это предки европеоидов в какой-то степени, но как бы частично, потому что частично это были потом еще другие люди. И даже на изолированных территориях и то это так, потому что даже в Австралии, которая была изолирована еще 40 тысяч лет назад, а то и раньше на самом деле, да, и то там процессы шли такие, что современные австралийские аборигены в нынешнем виде сложились только там от 4 до 8 тысяч лет назад. То есть уже позже наступления Голоцена, причем так хорошо. А до этого были протоавстралоиды, то есть они стопроцентные предки, но они другие. Ну, так что раса – это такая вещь очень изменчивая.
Но я правильно понимаю вот этот процесс, что современные большие расы – это в то время еще маленькие какие-то группы населения, которые потом просто расплодились и задавили массы
да,
всех остальных?
Да, в наибольшей, наверное, даже степени нынешние так называемые большие расы, да, ну, классика – европеоиды, негроиды, монголоиды – это просто те популяции, которым повезло первым перейти к производящему хозяйству. И которые просто дико размножились, да, их стало много. Но с этим и проблема как раз изучения вот очень древних рас, что там таких как бы больших рас, их великое множество. И на самом деле, если подходить чисто так формально, то сейчас больших рас, конечно, не три, а, скажем, те же айны, да, они вполне годятся на роль большой расы. Ну, другое дело, что их там 2000 человек или сколько их есть. Но в принципе, вот морфологически это большая раса вполне себе.
Имеется в виду, что они отличаются.
Ну, по уровню различия от других, да, по уровню различия они вполне себе самостоятельно большие.
Соответственно, и если такие причины, то получается, что и современные расы сложились, ну, в современном более-менее виде, плюс-минус километр, что называется, а как раз в эпоху неолита и там
да?
конца неолита.
Оно так получается и даже, да, позже чаще всего, тем более, что неолит, он местами и сейчас-то, в общем-то, не наступил, ну, вот, а местами очень поздно, ну, не знаю, там, в Финляндии 2000 лет назад он там наступил, ну, вот, и... Более того, он наступал по-разному, на самом деле. Где-то это было замещение населения вот именно этими земледельцами первыми, да, которые плодились, занимали территорию, вырубали всех аборигенов и, значит, захватывали территорию. А где-то, где вся эта там просто плохо росло, и коровы дохли от холода, там скорее технологии продвигались. То есть по мере появления холодоустойчивых пород скота, сортов растений, технология двигалась, а люди как-то уже не очень двигались. И вот эти бывшие охотники переходили к земледелию, ну, немножечко, конечно, эмиграции были, но уже в значительно меньшей степени. Для Европы это очень красиво показано. В Южной Европе до 90 с лишним процентов нынешнего населения – это потомки ближневосточных земледельцев, которые туда пришли вот в неолите и вырезали всех местных. Ну, или там прогнали как минимум. А в Северной Европе, строго наоборот, 90% это потомки бывших охотников-собирателей, которые перешли к земледелию. Ну и там порядка там, 10-5% это вот те, кто добрел с юга. Вот. А посередке что-то примерно среднее. Вот. Ну, наша страна, вот европейская часть, допустим, наша, да, она находится в зоне, где вообще земледелием нельзя заниматься, строго говоря. Вот. Поэтому у нас, ну, я процент не буду так прямо врать нагло, но где-то там от 50 до 80, наверное, это вот бывшие местные, которые там с верхнего палеолита сидели, ну и оставшиеся – это вот земледельцы. Ну, тоже группы разные, везде будет по-разному, потому что и сейчас эти процессы происходят, тоже люди переселяются туда-сюда.
Уж коли мы начали об этом говорить, вот тут недавно еще какие-то новые статьи начали появляться на этот счет. Европа, ну вот ее такая этническая, скажем так, картина, она сейчас рисуется вот так, что изначально в Европе были, вот как вы упомянули, эти кроманьонцы, скажем так, условные охотники-собиратели. Потом туда в неолите как раз нагрянули эти земледельцы.
Сейчас
да,
их можно назвать фермеры.
Фермеры даже так, из Ближнего Востока. И потом уже последняя волна такая заселения, это вот носители индоевропейских языков, которые пришли туда там попозже.
Ну да, ну, другое дело, что вот эти индоевропейцы, они от этих фермеров ближневосточных не особо отличались. То есть это вторая волна тех же самых персонажей, на самом
деле.
Вот
я, собственно, хотел поговорить о том, как они между собой, вот эти три волны, отличались внешне. Вот эти кроманьонцы, там охотники-собиратели, предположим, как они выглядели?
Они были разные для начала. То есть вот как раз это было то самое верхнеполиолитическое разнообразие, или, как бунаковскими словами, полиморфизм верхнеполиолитический. Они были очень различные. Ну, вот, ну, скорее всего, я так думаю, что они были темнокожие, ну, вот, может быть, и курчавоволосые, кстати говоря, хотя бог их знает. И они были очень тяжелые. Вот что их объединяло, они были, как правило, очень мощные такие, массивные, с мощным надбровьем, с вытянутыми головами, с очень маленьким лицом низким, но широким при этом, широченной головой, кстати говоря, ну, вот, низкими такими глазницами и часто выступающими челюстями, кстати говоря. Даже тот же самый череп из кроманьона, да, который дал название кроманьонцев, у него челюсти-то выступают, дай божи. Так что он на негра, наверное, был так местами похож, там, губами, например. И, соответственно, те, которые пришли с Ближнего Востока, они были совсем другие. Они были мелкие достаточно, у них были довольно узкие лица, ну, хотя по сравнению с современными людьми они все равно довольно мощные были товарищи, но как бы они были не крупные, по крайней мере, размером, у них был не особо высокий рост. И у них были довольно высокие глазницы, такие небольшие челюсти, не выступающие как раз вперед. Вот. А те, которые индоевропейцы, они все-таки были скотоводы в большей степени. Вот. Ну и они, там вопрос, насколько это расовый признак или просто они ели хорошо, что тоже вообще влияет на самом деле на внешние признаки внешности, но они опять были чуть помассивнее, чем земледельцы, но не такие массивные, как кроманьонцы. Вот. Но скорее они были похожи на земледельцев все-таки, потому что это все из того же Ближнего Востока, только другие группы. То есть это варианты бывшего полиморфизма ближневосточного, где до земледелия тоже было свое разнообразие, на самом деле, великое. Но другое дело, что Ближний Восток не такой большой, и там этого разнообразия было чуть меньше, ну, просто в силу того, что там групп народа было меньше. Ну, вот.
Понятно.
А потом все это перемешивалось, вот получилось.
И вот, да, это все, естественно, смешалось. Но мы можем какой-то выделить регион и время, когда возникло вот приблизительно современный европеоидный рас?
Ну, строго говоря, современное европеоидное вот в таком, как сейчас, виде возникло, ну, где-то тысяч, от 4 до 5 тысяч лет назад. То есть неолитические жители от европейцев современных довольно сильно вообще отличаются на самом деле. И даже в бронзовом веке большинство палеоантропологов предпочитают их называть протоевропеоиды на самом деле. Потому что, ну, как бы они вроде европеоиды, но если такого поставить сейчас, да, он будет отличаться.
Подождите, если пирамиды возникли в третьем тысячелетии приблизительно, в середине третьего тысячелетия до нашей эры, а незадолго до этого только-только начали европеоиды складываться. Я просто пытаюсь привязать к известным раз историческим фактам, чтобы понять, ну, насколько недавно это произошло.
Ну, в принципе, да. То есть это примерно время строительства пирамид. Вот. Но дело в том, что в Египте там ситуация была чуть-чуть другая. Там все-таки земледелие возникло раньше, на тысяч лет. И поэтому вот с раннего неолита египетского, там, 7 тысяч лет назад, да, до современности, они практически не поменялись. То есть их сразу стало много, и, в принципе, они как штампованные, вот они до сих пор есть. Ну, при том, что египтяне разные сами по себе, да, но популяционно они не поменялись. И более того, множество завоеваний Египта всеми, кому не лень, там, Нубийская династия, Ливийская, Кушитская, там, такая пятая-десятая, вот, они ни на что не повлияли, потому что фермеры, они как жили, вот эти там филахи, да, а так они и жили. Правители фараона менялись, фараоны были разные по расе, а народ, он какой был, можно на современных арабов египетских посмотреть и увидеть тех же египтян, что были там 4000 лет назад. А в Европе другое дело. В Европе вот как раз эти ближневосточные граждане свой вклад и дали. Поэтому, скажем, современные южные итальянцы или испанцы, они, в общем, от арабов не особо-то и отличаются, потому что они и есть родня, собственно говоря. Ну, родня на уровне там, 5000 лет назад, когда этот неолит появился. Ну, не, там не 5, там раньше, в общем, он появился. Вот, у нас где-то 5000 лет назад.
Хорошо, это по датам. А по зоне мы можем хоть как-то очертить вот этот ареал, где возникла европеоидная раса?
Ареал – это, прежде всего, Ближний Восток и дальше в Европу, потому что европеоидная раса разная, на самом деле, очень. То есть, очень трудно о ней говорить в целом, потому что, скажем, финны или норвежцы, да, это тоже европеоиды, и арабы из Марокко, допустим, это тоже европеоиды, но они как бы не совсем одинаковые. Угу. Вот, поэтому, а границы между ними же чёткой нет, то есть, вообще, это плавненько одно в другое перетекает. И поэтому, строго говоря, есть две европеоидные расы. Есть южная европеоидная, есть северная европеоидная. И зона переходная, вот, средняя европеоидная, где и мы сейчас находимся, например. Да?
То есть за счет вот этого постоянного перемешивания даже в момент возникновения самой расы, это огромный такой ареал. Вся Европа, там, начиная с западной, северной,
Скандинавии. То есть это от Португалии до северной Индии, более того. То есть это вообще не только Европа, это Северная Африка, это Ближний Восток, весь Средний Восток, то есть Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан и Северная Индия – все из той же серии. Вот, просто в разные стороны народ расселялся, а в прошлом ареал европеоидов был еще больше, на самом деле, потому что в бронзовом веке европеоиды жили чуть ли не до Байкала, по крайней мере, в Южной Сибири это все сплошь были европеоиды, на Алтае на том же самом, допустим.
Вот я как раз хотел про это говорить, это вот то, что называется андроновская культура, знаменитая, где, собственно, которая сейчас считается...
Фатьяновская тоже самое.
Считается, что носители этой культуры, они же были носителями индоевропейских языков современных.
Ну, с языками там вопрос, потому что это, строго говоря, никаких доказательств нет,
ну,
на каком они там
это
языке говорили.
Но тем
это
менее.
Чисто теоретически предсказывается, что как бы должны были бы, потому что письменности нет, и ни одного слова, строго говоря, андроновского до нас не дошло. Вот. Ну, и топонимика я тоже не уверен, что хоть какая-нибудь за это время дошла. Вот. Но чисто морфологически по строению это были такие хорошие, ну, протоевропеоиды, опять же. То есть сейчас таких европеоидов мы не найдем. Вот. Но по общему комплексу, опять же, там по всяким углам профилировки, не знаю, там размерам лица, они вполне себе европеоиды.
Соответственно, мы не можем выделить никакого изначально индоевропейского типа, ну, то есть вот такого четкого, узкого понятия.
Мы не можем это выделить по одной простой причине, что индоевропейцы – это язык, а раса – это раса.
Ой, я перепутал, вот сейчас я перепутал. Я сейчас не про индоевропейцев, а про европеоидов.
Да, такого как бы единого европеоидного не было. Строго говоря, если бы он бы был уже европеоидный. Тогда бы надо было искать его предков, а предки, они были разные. Это для любой расы то же самое. То есть начинается все в тумане, как обычно, но туман, он вполне конкретный. То есть это конкретные группы, просто друг от друга различающиеся, которых мы уже не можем назвать европеоидами. Но коли мы их не можем назвать европеоидами, вот они были как бы все различные. Если мы их уже можем назвать, ну, значит, они уже европейцы, значит, они уже не предки, а вот они уже и есть.
Понятно. То есть это огромная общность, которая сложилась на огромной территории, и, в общем, достаточно долго это все происходило.
Так же, как и для любой другой расы, кстати.
А вот что происходило дальше? Потому что, насколько я понимаю, там дальше начинается интересно, потому что процесс расообразования, он же происходит до сих пор. И есть примеры того, как, например, были параллельно, видимо, где-то складывалась монголоидная раса, но не где-то, а мы понимаем, что это где-то в районе.
Среднее течение Хуанхэ где-то.
И потом они начали смешиваться между собой, эти две расы, европеоидные и монголоидные. Что там произошло?
Ну, с такой поправкой, что вот часто, да, представляется, что где-то возникли европеоиды, где-то монголоиды, а
чистый
потом
тип.
Они стали смешиваться. Вот они не потом стали смешиваться, всегда были промежуточные, и более того, из этих промежуточных возникли европеоиды и монголоиды, на самом деле. И всегда между ними был обмен генов. Другое дело, что обмен генов между охотниками-собирателями, он будет небольшой просто потому, что их мало. Вот, а когда это земледельцы, то в некоторый момент действительно могут быть большие обмены генов. И тем более, когда это земледельцы, у них есть государство, и они уже могут четко разделяться друг от друга. То есть построить, не знаю, там китайскую стену, допустим, да, и сказать, вот здесь мы, а здесь вы. И поэтому вот тут нельзя сказать, что вдруг они стали смешиваться. Вдруг бывает при больших переселениях народа, когда, допустим, вот татаро-монгольское нашествие, да, или там еще до этого гуннское нашествие, до этого еще тюрки кочевали туда-сюда. Вот, и вот тогда, да, действительно были достаточно такие резкие смены населения. Ну, допустим, в Южной Сибири, на территории нынешнего Казахстана и Киргизии сложилась южно-сибирская раса. Да, вот в результате замещения бывших европеоидов вот этих местных на монголоидов, которые пришли. Ну, не замещение, а перемешивание их. И вот появилась новая раса. Ну, и, а какие-то группы были более-менее в изоляции, менялись по-своему. Допустим, ханты-манси, да, они там сидели, судя по всему, с верхнего палеолита, и тоже к ним кто-то приходил, какой-то обмен генов был во все стороны, на самом деле, ну, кроме Северного Ледовитого океана, там только белые медведи. И поэтому как-то они по-своему менялись, но как бы там в основном все-таки изоляция работала.
А уральская раса, я так понимаю,
вот это примерно... и есть уральская раса, эти ханты-манси, я про них и говорю сейчас. Вот. Ну, не только они, кеты, например, там, ганасаны.
То есть я правильно понимаю, что процесс расообразования, он вообще не закончился?
А он не может закончиться. То есть каждый ребенок отличается от родителей, и мы можем посчитать среднюю по всем этим детям, да, и средняя по детям, скорее всего, чуть-чуть да будет отличаться от родителей. Ну, всего того, что ребенок от родителя отличается. Это и есть процесс эволюции рас, на самом деле. Ну, другое дело, что ребенок от родителя вроде как там не особо отличается, да, но это как бы гены те же самые. А если мы это умножим на 10 тысяч лет, тогда, да, как бы уже разница есть.
То есть расы – это не состояние, это процесс, который идет постоянно и
да.
никогда не закончится.
То есть расы – это история генофонда.
Спасибо большое, Станислав. Напоминаю, что у нас в гостях был Станислав Дробышевский. Мы говорили о возникновении рас. Это была программа «Родина слонов». Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях. Там появляется много дополнительной информации. До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.